Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте. В Москве и в Донецке, где мы сейчас находимся с Александром Сладковым, 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Александр Валерьевич, с чего бы ты хотел начать сегодняшний наш эфир?
Ну, с проверки, слышно ли меня?
Я тебя хорошо слышу.
Ну, надеюсь, что и люди тоже, и студия, уважаемая наша. С чего начать? Начать с того, что нам всем пора прекратить уныние, у кого оно возникает. Если сесть и как Робинзон Крузо разделить листок на две части, левую часть заглавить хорошо, второе худо. Ну, в том переводе, в котором я читал книгу Даниила Дефо. Так вот, конечно, я говорю, так как речь о военном курьере, я говорю о том, что сегодня происходит. Если бы мы, цитирую главу государства, не начали эту кампанию, спецоперацию, мы бы никогда не узнали, что происходит с нами, с обществом и с вооруженными силами России. И я абсолютно согласен. Это такой тест на прочность. Тест экономики, тест финансовой системы, тест психологического состояния общества, тест состояния вооруженных сил, тест нашего умения переходить с мирных ощущений на ощущение необходимости повышенной безопасности государства. Вот. Начинаю пространно. Почему? Потому что сегодня многие, а порой даже и я, задаем вопросы, часто даже в прямом эфире, в общении, на волнах какой-то радиостанции. В данном случае вот великолепная радиостанция «Говорит Москва». И мы говорим, что происходит. Наступления нет. На нас не наступают. Их заставляют. Мы находимся в обороне. Либо наступление, о котором постоянно говорят источники официальные. Мы продвинулись здесь. Уничтожили 1,5 солдата украинских на этом направлении. А всего 1000 там. Уничтожили пушку. А всего 100 тысяч. Ребят. Находимся в состоянии конфликта с НАТО. Ну, надо признать это. Если кто-то обольщается и думает, что мы бы отсиделись в углу, и мимо нас бы промчался этот паровоз грабителей, который весь мир грабит на предмет нефти, газа, ценных ископаемых, людского ресурса, да всего-всего. Вы думаете, что этот бандитский поезд проехал бы мимо нас? Я считаю, что это напрасное ожидание. Знаете, сегодня в разговоре в бытовом, здесь у нас в Донецке, я привел пример тихого уголка. По-настоящему тихого. И однажды я услышал выражение короля Иордании Абдаллаха, который сказал: да, у нас нет нефти и газа, как в Ираке. У нас нет газа и нефти, как в Сирии. У нас нет полезных ископаемых, как в других странах. Но наше богатство – это спокойствие. И да, это действительно туристическое государство, которое, ну, включает, территория которого включает и библейские места, важные для религии мира. Соседний Израиль, из которого приезжают туристы в ту же Иорданию, несмотря на какие-то комментарии, касающиеся, ну, противоречия между исламским миром и Израилем. Понимаете, в чем дело? Ведь это фраза Абдаллаха, который говорит о своем, который говорит о своем, о безопасности своей страны, о спокойствии своей страны. Он же касается нефти и газа. Так вот, это всегда повод, чтобы товарищ с двумя кольтами на ляжках заглянул к тебе, обернутый звездно-полосатым флагом, как плащом, и с цилиндром на голове, с крючковатым носом дядюшки Сэма, и спросил: слушай, братан, надо делиться, это вообще не дело, ну как, у тебя столько, а у нас не столько. Вот. Понимаете, и так говорила и Кондолиза Райс, и Меркель. Кто только не говорил, что ну почему россиянам принадлежит столько богатства, а у нас их меньше. Поэтому повод для того, чтобы заглянуть к нам бандитам, всегда есть. И мы были на грани. Ведь мятеж в Киеве, он случился не против самих украинцев. Это территория, которая призвана будоражить нас, Россию. Украинцы с удовольствием взялись за дело, ну, не все, но часть активных противников. Я всегда, честно говоря, думал, почему же они так ненавидят Россию? Киев был свободной республикой в рамках СССР. С едой всегда было великолепно, с порядком всегда было великолепно, со снабжением газом Уренгой, Помара, Ужгород всегда было великолепно, нефть текла рекой, мы жили в единой стране, но я же 4 года последние служил из своей службы офицерской, 4 года последние служил на Украине, на Западной, вообще проблем не было. Появилось желто-блакитное знамя возле ЦУМа у нас там в Ровно. И, ну, это город, в котором я заканчивал службу. И все сами украинцы удивлялись. А что они требуют-то? Господи, все есть. Магазины ломятся, театры работают. Все, ну, не знаю. В общем, с чего начал? Начал с того, что все не просто так. И сегодня господин Столтенберг заявил о том, что если Украина не выиграет, а мы снабжаем ее так, что она обязана выиграть войну с Россией, она никогда не вступит в НАТО. Вот она, та самая морковка, которая висит на удочке перед осликом, который везет того самого дядюшку Сэма к богатствам по вызову. Вот так и получается. Галим Марат, что такие мысли у меня в самом начале нашей программы?
Я бы, знаешь, что хотел добавить. Когда дядюшка Сэм приходит, он не говорит, что надо делиться. Он говорит, что надо мне все это отдать. И, ну, условно, за бусы. Когда-то это были джинсы, рок-н-ролл и так далее. Вот. За пепси-колу, помнишь? За кока-колу.
Кровь да. Микки Мауса мы ее называем.
Жизни. Да. Вот. Поэтому ты все правильно сказал. Я даже не знаю, что к этому и добавить-то.
Добавлю вот, вот что.
Это же понятно, что украинцев сформировали как передовой отряд вот этих манкуртов, которые должны выполнять все вот пожелания западного мира, чтобы поделить Россию.
Я хочу сказать, что все это происходит на фоне двух рек крови, которые течет. Одна река украинская, вторая российская. И все те народы, которые здесь сегодня участвуют с нашей стороны в специальной военной операции, они же тоже несут потери. Не такие жесткие, как на Украине, безусловно. Любая статистика, начиная от источника израильского, заканчивая источниками любого большого издания западного, подтвердит, что кратно меньше мы теряем. Тем не менее, мы теряем людей. Для нас каждый выстрел в сердце россиянина – это гуманитарная катастрофа, это рушится космос, как говорил Сергей Афанасьевич Макаров, начальник Академии Генерального штаба, прославленный наш генерал. Вот. Рушится целый космос. Вот вчера обрушился космос под названием Макс Фадеев, Владлен Татарский. Я уже по просьбе некоторых изданий высказывался на тему этого очень печального, трагичного события. И хотел бы сказать, что я не читал Влада. Он интересно писал и всегда вдумчивый был. Я не смотрел его программ, эфиров, честно говоря. Вот. Я составил свое впечатление, исходя из нашего общения. Ну, знаете, как мужики на флюидах там. Одно, второе, третье, как он себя ведет, как он говорит, как он общается. Он в жизни-то гораздо мягче, чем на страницах своих блогов был. И интересный вообще мужик, интересный мужик. Но самое главное, он идейный был. Идейных здесь много. Он такой продвинутый идейный сторонник свободы от Запада. Скажу так. Вот. И многое то, о чем он говорил, наверное, это процентов 5 от того, что он делал. Он многое сделал для того, чтобы Россия, Министерство обороны, не закупало дешевые дроны по космическим ценам, ну, в отчетности. Это все должны проверить, наверное, органы, которые ведут следствие и все остальное. Любая причина, которая могла бы послужить, она вот раздражение. Или все то, что связано с татарским, вот, оно должно быть расследовано. То есть, это человек, который побуждал ко многим действиям народа, государства, общества, военных, в их мыслях, в их понимании ситуации. Поэтому он воздействовал на людей. Причем он не как мы там репортеры, а он был боец батальона «Восток» в последнее свое время. Когда говорят, а я сегодня разговаривал с одним нашим товарищем из Russia Today, вот, он говорит, военный корреспондент. Я говорю, Саня, ты военный моряк в недавнем прошлом. Но это совсем другое качество. Военный моряк. Вот. Военкор, есть же ребята, которые два слова сказали на фоне пушки, и потом они везде подписываются. Военный военкор, там, такой-то, военкориха такая-то. Вот. Есть люди, которые долго занимаются этими вопросами. Но опять же, я вот всегда склонен считать, что, наверное, военный корреспондент — это корреспондент, который призван в армию и, выполняя задания своей редакции, прикреплен, допустим, к 20-й мотострелковой дивизии, к 150-й мотострелковой дивизии, к легендарной 42-й мотострелковой дивизии, к 22-й бригаде спецназа, к 10-й, 14-й, 16-й, 24-й. Понимаете, вот к авиационному полку. И он, выполняя задания редакции, снимает именно про этих людей, делая процесс одушевленным. Вот это военный корреспондент настоящий. Вы понимаете, я все время говорю о Симонове, о Шолохове, о Эдинбурге, о многих людях, которые, не являясь военными корреспондентами, их были сотни во время Великой Отечественной войны. Они выполняли задания редакции и как раз делали войну одушевленной. Галим Маратович, как ты считаешь?
Да, но они были военными, они были офицерами.
Правильно.
И, в общем-то, Великая Отечественная война, там, понимаешь, все-таки это не статус специальной военной операции. И при газете «Правды» были военные офицеры. И там, ну, как бы корреспондент он военный, офицер, он направлялся на фронт, но будучи корреспондентом «Правды». Хотя «Правда», допустим, не была, ну, как бы «Красной звездой», да?
Я же... Секунду назад точно так же сказал. Их надо призывать в армию. Только не газета, корреспондент военный был при «Правде», а один из корреспондентов газеты «Правда» призывался на военную службу, получал офицерское звание. И он был представителем «Правды» газеты при бригаде. При этом, понимаешь, это статус. И одновременно и социальный статус, государственный статус. Вот. Это не значит, что по щелчку там командующего они должны были перемещаться там где-то и что-то делать, там, печатать какие-то открытки там, и все остальное. Заниматься не тем.
Ну, вот. Тут совершенно, ну, понимаешь, песню помнишь, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом. То есть это были военнослужащие. А да сейчас же мы все-таки приезжаем и работаем.
Их надо призвать на службу. Я третий, хочешь четвертый скажу? Да, они должны носить оружие, они должны пройти на полигоне с военными инструкторами штатными обучение, кто не служил в армии, да даже кто служил, вспомни. Это должны быть военные офицеры, это должны быть часть военной элиты, в том числе элиты нашей журналистской, писательской, понимаешь? Вот военкоры кто.
Тут я согласен, но пока эта система не у нас не выстроена таким образом.
Да ее нет. А вот Владлен Татарский как раз был военным корреспондентом. Согласен. Ну, военным блогером, так скажем. Он не был корреспондентом какой-то редакции, а это разные вещи. Потому что дамоклов меч редакторского задания, когда он висит над человеком, это совершенно другие ощущения. Когда конкуренция бурлит вокруг, и ты внутри ее находишься, конкуренция каналов, конкуренция информационных источников, конкуренция самих репортеров. О, это другие ощущения. Их не передать свободным блогерам или свободным каким-то ребятам или девчатам, которые сами по себе открыли блог и все. Татарский, он же служил, он одновременно воевал и одновременно писал в своем блоге, в своем телеграм-канале и с кем-то в корпорации. Поэтому он больше военный корреспондент, чем, допустим, я тот же.
Ну, он был очень многогранной личностью, и воином, и публицистом, и организатором. Ведь же тема дронов, особенно вот этих скоростных дронов, это же его тема была. Он пытался организовать их производство и поставку их на фронт. То есть, ну, когда человек талантлив, он талантлив во всем. И в писательском ремесле, и в организаторском, видимо. У нас это, я напомню, наш телефон прямого эфира +7 495 73 73 948. Также есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Звоните, пишите.
А вот у нас и вот у нас и люди участвуют. Вот, допустим, так, у нас Марина Николаевна, да? Давайте попробуем ответить.
Добрый вечер, оба ведущих.
Здравствуйте.
Уважаемых, первое, что хочу сказать, это выразить глубокое соболезнование сообществу военных корреспондентов. Яркой личностью в этом сообществе был, конечно, Владлен Татарский. Вот, и его вот такая трагический уход из жизни показывает вообще цену правды той ситуации, когда страна ведет какие-то боевые действия. Тем более мне теперь более-менее стало понятно, кто мог быть еще заинтересован в его смерти, учитывая, что Александр высказал, не просто высказал, а стал информацию о том, что он занимался темой дронов и несоответствие их на самом деле не очень высокой производственной цены и той цены, по которой они покупались. Значит, кто-то был заинтересован не только в СУ, но, вероятно, где-то здесь в России. Ну, это мое предположение, я, естественно, никому не навязываю. А теперь Александр, если захочет высказаться на эту тему, он, значит, партнер по эфиру. Вы знаете, вот началась какая-то странная движуха политическая с высказываний, которые растиражировали наши СМИ по поводу, значит, возможного перемирия, которое высказал президент Беларуси Лукашенко. Ну, Лукашенко человек такой, который просто так говорить ничего не будет, если, тем более на такую тему, не согласовал каким-то образом эти свои высказывания с нашим президентом. Значит, где-то в наших высших сферах такая возможность обсуждается. Вот, вы знаете, хотел спросить вот о чем. Как вы полагаете, хотите высказывать свое мнение, может быть, у вас просто впечатление такое сложилось, как возможному перемирию на тех условиях, которые обозначил Лукашенко, там, значит, вроде как нельзя войска куда-то разводить, переводить. Я не военный человек, я в этих вещах не очень разбираюсь. Но, короче, смысл такой, что вот это перемирие, как будет воспринято в нашей армии, которая сейчас воюет на территории Украины. Спасибо.
Галим Маратович, разреши, я начну.
Да.
Первое. Ну, наверное, создалось впечатление, что я произнес фразу, смысл которой в том, что кто-то из России был заинтересован в смерти Владлена Татарского, потому что он скрывал некие вещи, связанные с несоответствием цены и качества закупаемых и выдаваемых за закупленные дроны. Значит, смотрите, Владлен Татарский не давал это делать. Владлен Татарский выступал за оптимизацию производства закупок дронов. Жестко это делал. И в этом он в России невыгодным быть не может. Ну, человек, который делает армию сильнее, он невыгоден врагу. Вот. Враг находится по той стороне линии фронта. Вот так. Это Украина, это Запад и все остальное. Много мы, все военные корреспонденты, критикуем и выдаем информацию, которая нас тревожит. Делает это для того, чтобы Родина стала сильнее. Вот незаинтересованные люди на той стороне. А здесь вот эти вот дельцы, ну, не способны они на это. Вот, это раз. Второе. То, что касается заявлений Александра Григорьевича Лукашенко. Я благодарен Александру Григорьевичу за то, что он единственный из всех государств поддержал нас. Я никогда не забуду, что там находятся и получают опыт полигонные наши мобилизованные ребята. И там размещены наши силы, нависающие над Киевом. Я думаю, что Лукашенко будет против, если мы используем его территорию как плацдарм. Но тем не менее, это фактор. Вот. Но я должен сказать, что у меня есть заявление представителя Кремля, это Дмитрий Песков. Это заявление самого Владимира Владимировича Путина, которые пресекают все возможные темы, связанные с переговорами. Лидер союзного государства Александр Григорьевич Лукашенко, человек самостоятельный, человек, который умеет, может отвечать за свои слова. Вот он говорит о перемирии. Я считаю, что вообще Белоруссия не должна быть связана с агрессией в данной ситуации. Мы не должны оттягивать часть опасностей, чтобы они не выпали на долю белорусов. Мы должны беречь эту территорию вне войны. Не смогли себя сберечь. И я здесь не имею в виду начало специальной военной операции, а я имею в виду ту политику, которую мы проводили в отношении Украины. Надо жестче было действовать, и тогда все было нормально. Но мы пока вот жалеем. Так что пожалеем Белоруссию, не надо ей сейчас риторики военной. А у нас новости. Давайте послушаем, что скажут.
Потом продолжим.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир из Донецка. Александр Валерьевич, как у нас там, звонки есть какие-нибудь?
Да и есть. Вот Георгий, Москва.
Давай общаться.
Алло, здравствуйте. Вечер вам, землянку в 3 на 5, Александр Валерьевич, Галим Маратович. Ну, вы знаете, причем здесь Лукашенко, когда у нас спикер МИДа говорит неизвестно о чем. Какой-то сенатор Сижов говорит, что все само собой утрясется, договоримся, санкции отменят, и все пойдет на круги своя. Я уж не говорю на ОБСЕ, куда ездит, зачем-то депутат, возглавляющий нашу делегацию, Толстой, которого там обливают помоями, а он еще обижается. Да, организация
я полностью... Я понимаю, что вы сейчас хотите нас немножко в сторону увести.
Ладно, я вам вопрос, я понимаю, ладно.
Но у нас же не политическая программа, а военная. Но, у вас есть военный
факт вопрос? Остается фактом. А Лукашенко отзывается в подельнике Зеленского гораздо лучше, чем Зеленский о нем. Это говорит о том, что Зеленский гораздо лучше.
Ну, шестерка даже за своих подельников. Закончим. Есть
вот. Александр Валерьевич.
Следующий. Какой вопрос?
Вопрос такой. Ну, по Донецкому дело ясное, с Авдеевкой, что дело темное. Углубился в то, что представляет для себя для ВСУ Артемов, действительно стратегическая цель, после которой будет оперативный простор без укрепления на 50-70 километров от Хабаторска и
Славянска. Говорил Шарапов.
Славянска, да. А вот, ну, не может быть, чтобы вы не знали, что происходит, например, под Сватово и Кременной, в который месяц там наступаем, а бои все под этими городами. И второй вопрос. Александр Валерьевич, уважаемый мной, действительно, от чистого сердца. Вот вас ведущие с известных программ, ток-шоу, которые непосредственно связаны с данными событиями, СВО, провоцируют на победные реляции. Но почему ваши, ну, не прогнозы, а констатация фактов не совпадает с теми же фактами, которые порой в Ютубе выдает Евгений Пригожин? Да.
Так, ну, у нас целый мешок вопросов. Попытка, значит, наших представителей в ОБСЕ немножко измазать. Вот. Слава богу, что у меня Толстом другие, в общем-то, впечатления. Это коллега наш. Вот. Довольно-таки упорный дядька, который там отстаивает интерес России во всех направлениях. Слава богу, что мы отказались от взноса в ОБСЕ. Наконец-то. Я не знаю, что мы там делали все это время и почему платили им. Ладно. Значит, почему прогнозы ЧИТа не совпадают с прогнозами Евгения Викторовича Пригожина? Ну, наверное, потому что у каждого есть свои источники информации, свое мнение на ситуацию. Пригожин, безусловно, человек компетентный и находится на поле боя и участвует в анализе ситуации не с теплого дивана или с докладов подчиненных только лишь, а своими глазами, ощущениями, шкурой чувствует. Да, безусловно, заслуживает уважения. Вот. Как и официальная информация. Вот мы клянем Игоря Коношенкова, генерал-лейтенанта, но это человек, который выходит и говорит, и под каждым словом подписывается. Да, можно будет и спросить потом, вот, а может быть и все это окажется совершенно той информацией, о которой снизу докладывают наверх, понимаете? Значит, по поводу того, что меня провоцируют на победные реляции. Провоцируют меня на победные реляции. Провоцируют, ну, если какой-то есть такой вот провокатор там. А вот, Сашка, не скажешь ты о том, что мы все-таки сильнее противника. Ну, не скажешь, слабо тебе. Ну, наверное, так все происходит, как Георгий говорит. Ну, наверное, возможно. Вот. Следующее. Значит, я не могу не знать, ну, как вот слушатели задают вопросы, говорят, ну, вы не можете не знать то, что происходит в 300 километрах от вас. Ну, вы не можете это не знать. Но каждый человек, проживая в Москве, обязательно знает все тонкости происходящего в Иванове, или в Суздале, или во Владимире, или в Ярославле. Ну, не может человек жить в Москве и не знать то, что происходит в 300 километрах от него. Ну, наверное, все-таки я, так сказать, тот самый урод в семье, который представляет обратную ситуацию. Я не знаю то, что происходит там, где меня нет. Ну, вот такие вот у меня особенности моего мышления, организма и непытливости ума. Вот. Следующее. Значит, почему мы никак не победим в Кременной, не наступаем? Ну, не буду окунаться в пошлости, типа Для того, чтобы наступать, нужны пятикратные преимущества в личном составе, боеприпасы, разведка и все остальное. Что-то есть, чего-то нет. К чему-то мы стремимся. Но как только будет возможность, мы сломаем все, что перед нами стоит. Значит, нет возможности пока. Но это же лежит на поверхности. И даже ребенок, которого мы можем назначить, значит, аналитиком ситуации, он скажет: дядя, ну как же я сделаю куличики, 5 куличиков, если у меня песочка не хватает? Ну, это же элементарно, как говорил Шерлок Холмс своему другу Ватсону. Вот. То, что касается, опять же, дело ясное, что в Авдеевке дело темное. Господи, ну, в нашем полку гадателей на кофейной гуще прибыло. Значит, нормально. Ребят, да я репортер, я готов говорить о своем каком-то личном опыте, о том, что произошло со мной вот за эту неделю, о чем я переживал, рассказать о войне, которая сейчас происходит. Но, конечно, Георгий прав, кинолог Георгий прав в том, что ситуация у нас сейчас в состоянии накалки. Вот такие. Вот. А это Вайс был? Это Вайс был. Ну, Вайс. А, не, ну тогда Вайсу-то можно, он у нас записной критик-то. А я просто Вайса не узнал. Не, Вайсу можно, он у нас. Ну, не-не-не-не, Вайс, ну держите, держитесь. Так, а что, Георгию кинологу мы не дали слово сказать? И заодно и Георгия пнули. А Вайса я бы не стал пинать. Он у нас штатный, это самый, как ее, ну, так сказать, пику в бок засунуть. Кто у нас еще есть? Жень, я к Жене Воркунову нашему обращаюсь. Давай кого-нибудь еще выведем, чтобы кто-то спросил.
Надо перед Георгием реабилитироваться.
Давай,
добрый
Георгий.
Вечер. Добрый
Георгий,
вечер.
Георгий.
А вот Георгий.
Алло. Вы Георгий.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, ну тоже наш подписчик, как говорится.
Да, Александр.
Вот. Участвуйте.
Александр. Вы вспомнили слова там Столтенберга. Давайте, кто такой Столтенберг с точки зрения принятия каких-либо решений относительно там в НАТО? Да никто. Это говорящая голова, пустышка. То, что Украина не выиграет, а проиграет, давайте скажем, это было ясно до 24 января, февраля 22 года, так и после 24 февраля нашему военно-политическому руководству и тем соответствующим структурам США, кто умеет думать и кто у них там все планирует. Дело, наверное, все-таки, давайте посмотрим в цене, и дело в последствиях. Для наших врагов в последствиях, так и для нас. В частности, вот вы там говорили правильно про тест, как мы его пройдем. Так вот, как вы думаете, сможем ли мы решить задачи очищения и обновления собственной страны, о чем говорил в конце прошлого года президент, тем составом элиты, который сейчас есть, теми органами, кадрами и управлениями, которые. Сможем ли мы в полной мере использовать те лучшие силы, которые сейчас добывают на поле боя победу или нет? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что не сможем, потому что некоторые участки у нас настолько провисают и дряблые, что мы не можем говорить о том, что с этими людьми надо идти вперед. Но я бы не стал подозревать всю систему в необходимости замены. Вот смотрите, финансовая система наша, бизнес-система, выдержала же. Финансовая система, экономика, да браво, елки-палки, браво тем, кто готовил нас к этому серьезному противостоянию, о котором мы знали заранее, и экономика, ну, как скала просто стоит, вооруженные силы. Я вам хочу сказать так, ведь речь-то идет в умении. Не то, что там, мы не критикуем, что ли, Минобороны, мы критикуем, масса критики от нас идет. Но мы же не могли критиковать Министерство обороны, которое действовало в тех рамках мирных, которые существовали до этого. А вот перевод на военные рельсы, да, страна не перешла, а Минобороны-то перешло. Вот. Вот тут, конечно, мне кажется, достойных специалистов было не очень много. Не очень много. Да, мы уничтожили 1 000 000 боеприпасов до этого. Да, получилось так, что не срастались концы с концами для обеспечения мобилизованных. Давали там им старое оружие, рухлядь какую-то. Да, было такое. Но речь о том, что мы никогда не имели такого опыта, те, кто живет сейчас, о переводе мирной армии на военное время. Да, надо было предугадывать. Ну, вот для этого и тест этот произошел. Господь нам послал. Вот. А так, конечно, победим, Сергей Алексеевич. Конечно, победим. Ну, куда, куда Россия без побед? Эта страна создана для того, чтобы нести ответственность за мир во всем мире. И для этого порой нам очень тяжело приходится. Так, следующий вопрос. Ну, Григорий, никак, да? Давайте, кто еще у нас?
Здравствуйте, Георгий зовут.
А, Георгий. Вот. Здравствуйте.
Да, вот да, прекрасно. Я здесь. Вы знаете, я вот насчет теракта хочу сказать. Кого? Понимаете, если страна, Украина, содержится на 100% от Запада, от финансирования и от оружия полностью, то все это СБУ и разведка полностью контролируется западными спецслужбами. Но они скрыто это делают, они никогда не признаются и будут даже осуждать. Но они стратегически их направляют. Они понимают, что выиграть так вот реально вот на линии фронта Украина не может, ее перемалывают. И они переходят просто к террористической войне. И подбирают вот сейчас очень там, как говорится, много таких, у кого пострадали там, ну, кто-то погиб на фронте, еще там девочек, мальчика вербуют. То есть в стране, чтобы вызвать недовольство, они переходят, то есть, Запад к террористической войне. А СБУ это все, это как бы вот как средство. И я считаю, что надо их признать террористическими, и Зеленского этого клоуна-наркомана, и всех это СБУ, и то есть калибрами, и кинжалами просто сносить эту банковскую СБУ. Пускай там они выбирают гетмана нового, там у них тогда они будут еще выбирать, знаете сколько там, 2 деревни, 10 гетманов. То есть вот это руководство надо сносить все, иначе оно, как говорится, просто превратится в террористическое государство. Оно уже превратилось. Спасибо.
Спасибо за мнение. Я бы хотел свою точку зрения здесь изложить. Ситуация в том, что украинцы сами достаточно инициативные люди. И я бы не стал говорить о том, что да, финансирование идет от Запада, да, специалисты имеются западные, но Украина, поставив перед собой четкую цель победить Россию, и ей, в общем-то, если НАТО будет мешать, они и с НАТО будут воевать. Если НАТО будет следующей силой, которая будет объявлена вражеской, они будут воевать и с НАТО. Такова, мне так кажется, цель Украины. Пока они воюют против России, дальше они хотят жить самостоятельно. Но ошибка-то в чем? Ошибка в том, что самостоятельно от электроэнергии, от торговли с государствами соседними, от взаимопонимания, добрососедства и культурного взаимообмена, это не может быть. Это не может быть. У нас в начале 90-х, когда процветал бандитизм, один человек приехал в другой регион, и, значит, отказался платить бандитам. И все говорили: интересно, какой отчаянный человек. Значит, рэкетиром не стал платить. Потом он отказался платить за свет, за газ, за воду. Ну, он просто зашел с ума. Тут надо выбирать какое-то рациональное зерно для своего существования. Бандиты это надо. Вот они им будут платить еще долгое время. Не знаю, кто там будет. Владимир Александрович Зеленский или кто-то еще. Но то, что касается их отчасти самостоятельности, в своей ненависти к России, к русским, к русскому миру, к россиянам, тут ни один американец такого не испытывает сейчас по отношению к нам. То, что используют Украину, ну да, вот попали они в такой ощип. Ну, посмотрим.
Ну, я бы добавил, что все-таки, может, они и мечтают о какой-то самостоятельности, но, как показывает история, если государство уходит из-под крыла одной большой империи, то она попадает под влияние другой. Ну, в данном случае, если мы рассматриваем Россию и Америку, то просто они перешли под другое управление, под американское. Хотя мы им предлагали, Россия это империя, где дружба народов, а они почему-то пошли в услужение американцам. Это непонятно, то ли... Ну, понятно это, конечно. Соответствующая работа с оппозицией, с элитами. Помнишь, как это все происходило в начале 90-х в Литве, события в Вильнюсе? Когда,
да, конечно,
сначала,
конечно.
Когда сначала на территорию этой республики проникли представители спецслужб западных, они организовали оппозицию, организовали, стали тренировать боевые отряды и так далее. И что сейчас представляет собой та же самая Литва и вся эта Прибалтика? Они что, живут независимо? Нет. Живут лучше? Нет.
Да, они живут лучше, но... Дело в том, что им есть кого ненавидеть, поэтому они чувствуют себя в данном случае на подъеме.
Ну, ненависть объединяет. Но Украина стала бы таким же придатком сырьевым и, ну, наверное, в каком-то плане и поставка рабочей силы дешевой в Европу.
Ну, теперь это и, собственно, большая армия, которую можно будет... забрав ее на свою территорию, использовать для каких-либо таранных атак другого государства. У нас сейчас разворачиваются интереснейшие события в Африке. Вот. У нас интереснейшие события по линии Афганистана, ШОС, вступление Саудовской Аравии, возможно, в один из альянсов, которые... которым Россия и Китай имеют очень интенсивное значение, вот, и большое. А вот очень много событий, и Америка, ну, естественно, это великая страна, я говорю сейчас абсолютно без тени иронии, люди, которые создали такое государство, они умеют работать, организовывать. Плохо, что за счет остальных, как сказал Сталин. Я понял товарища Рузвельта, когда демократия принадлежит народу. Но я понял, что она должна принадлежать американскому народу. Когда власть принадлежит народу. Да, американскому народу. Нас это не устраивает. Ни нас, ни персов, Великий Иран, ни китайцев. Да никого это не устраивает. Вот, делиться надо. Так, что у нас еще по звонкам?
Алло.
Да, представьтесь, будьте добры.
Георгий, Москва, наконец мне повезло, а то все других соединяли. Александр Валерьевич, Галим Маратович, я, Александр Валерьевич, к вам с просьбой. Я тут в четверг прошлый слушал передачу вашего коллеги Саши Коца. Вот.
Я не слышал, но, наверное, она была.
Да. Значит, информация интересная. Вроде наш президент сказал, что по гранцам там преференции должны быть как участникам СВАУ. А он сказал, что он с ними разговаривал, и, в общем, там какие-то непонятки у них. Вы по своим каналам не могли бы, так сказать, это проверить и узнать, правда это или нет? Потому что Коцу не доверять оснований абсолютно нет, он тоже очень уважаемый военкор. А так вам спасибо за работу.
Спасибо. Я хочу сказать, что не то, что, ну, как мы говорим, да, во дворе, непонятки. Нет, сейчас вся система законодательная, нормативная, касающаяся судеб людей, статуса людей, участвующих в специальной военной операции, она движется, тектонически движется, развивается, в том числе про... можно сказать, про пограничников. Я уверен, что мы будем заступаться за людей, если такое не будет происходить, что сегодня, уверен, что сегодня мы закладываем камень под новую нормативную базу участия вот этих людей в специальной военной операции. Безусловно, те пограничники, которые участвуют, те пограничники, которые прикомандированы, те пограничники, которые находятся в зоне боевых действий, которые рискуют, они должны иметь статус участника специальной военной операции. Если мы начнем делить людей на участника, суперучастника и прям вообще суперучастника, то такой не получится, к сожалению. Надо, мне кажется, все-таки людей, которые даже проявляли готовность к своему участию, определенную долю преференций им отсудить. Вот. Ну, не от слова суд, там, я не знаю, обращение и все остальное. Нет, ну, как бы надо принять это во внимание. Пограничникам должны, их статус должен быть совершенствован, вот, нормативно, те, кто участвует. Вот. Давайте мы еще один, давайте еще один вопрос какой-то.
Здравствуйте, Александр Борисович, Галим Маратович, это Борис. Рад вас слышать. Ну, в связи, во-первых, хотелось бы высказать всему журналистскому сообществу искренние соболезнования в связи с ужасным событием. И в связи с этим у меня, на самом деле, вытекающий вопрос, на который у меня, ну, я сегодня и Роман Георгиевич задавал. Ну, вот, в общем, необходимость его, наверное, зреет. А вот насколько вам кажется, насколько реализуемо... Алло.
Да-да-да, говорите, а нет, были, времени были полторы минуты
насколько осталось. Насколько возможно хоть какая-то специальная, может быть, но военная пропаганда? Возможно ли это в нынешних реалиях? Потому что кажется, что бдительности граждан не хватает. Спасибо.
Я всегда за развитие своего цеха, к которому мы с Галим Маратовичем принадлежим. Это очень важно, это нужно развивать. И я хочу вам сказать вот что. Те люди, которые занимаются пропагандой, они имеют отдельную профессию. Вот. Отдельную профессию, и они занимаются пропагандой. Это важное, нужное дело. А репортеры, они, собственно, берут информацию от других людей, наблюдают ее сами и уже интерпретируя для понимание того, что происходит, делай какие-то вещи выпуклыми, делай вещи какими-то первостепенными. Вот. В первую очередь, все то, что касается личности людей, личности героев, участников. Вот это репортеры, это разные профессии. Ребят, мы заканчиваем нашу программу. В эфире был Галим Вергасов, я Александр Сладков. С огромным уважением относитесь к аудитории. Услышимся. До свидания.